Зазвонил телефон. Это была Гретхен. Рудольф постарался побыстрее поставить ее в известность о том, что произошло за день. Сказал, что Билли благополучно доставлен к нему в дом, и если она считает нужным, он через 2-3 дня может отправить Билли на самолете в Лос-Анджелес. Или же она хочет сама приехать на восток? «Нет», — сказала она, — «посади его на самолет». Рудольф сразу обрадовался, получив предлог во вторник или в среду поехать в Нью-Йорк. А там Джин. «Я и выразить не могу, как я благодарна тебе, Руди», — сказала Гретхен. «Ерунда», — сказал он, — «когда у меня появится сын, я тоже буду рассчитывать на тебя. Я дам тебе знать, каким рейсом Билли полетит. И очень может быть, что скоро сам приеду тебя навестить». Познать жизнь других людей. Когда Рудольф позвонил, дверь открыл сам Колдервуд. Одет он был по-воскресному, хотя священная для евреев суббота была уже позади. Темный костюм с жилетом, белая рубашка, галстук приглушенных тонов, черные ботинки. В большом доме Колдервуда, где чувствовалась скаредность, всегда было мало света, и потому Рудольф не мог разглядеть выражение его лица.
«Проходи же, Руди», — ровным тоном произнес Колдервуд. «Ты немного опоздал».
«Извините, мистер Колдервуд», — сказал Рудольф, следуя за стариком, который стал тяжело передвигаться, экономно отмеряя оставшиеся до могилы шаги. Колдервуд провел Рудольфа в темную комнату, отделанную дубовыми панелями, которую он называл кабинетом. Здесь стояли большой письменный стол красного дерева и несколько кожаных кресел с потрескавшимися дубовыми подлокотниками. Застекленные книжные шкафы были битком набиты папками с оплаченными счетами и протоколами деловых операций, которые за 20 лет провел Колдервуд.
«Садись, Руди», — пригласил он, указав на одно из кресел и скорбно заметил. «Я вижу, ты уже успел выпить. Мои зятья, к сожалению, тоже пьют». Две старшие дочери Колдервуда уже вышли замуж, и одна жила теперь в Чикаго, а другая в штате Аризона. Рудольф подозревал, что обеих девушек побудила к замужеству не столько любовь, сколько география, лишь бы уехать подальше от отца. «Но я пригласил тебя не за тем, чтобы беседовать на эту тему», — продолжал Колдервуд. «Мне хочется поговорить с тобой как мужчина с мужчиной в отсутствии миссис Колдервуд и Вирджинии. Они пошли в кино, так что мы можем говорить свободно». Такие долгие предисловия были не в характере старика. Держался он несколько смущенно, что тоже было на него не похоже. Рудольф ждал продолжения. От него не ускользнуло то, как Колдервуд перебирал лежавшие на столе предметы, взял нож для разрезания бумаг, дотронулся до чернильницы. «Рудольф!» — он зловеще откашлялся. «Признаться, меня удивляет твое поведение».
«Мое поведение?» На секунду у Рудольфа мелькнула нелепая мысль, что Колдервуд каким-то образом пронюхал о нем и Джин.
«Да, твое поведение», — повторил Колдервуд и огорченно продолжал. «Это на тебя совсем не похоже. Ты для меня был все равно, что сын. Больше, чем сын. Я всегда считал тебя честным, открытым и полностью доверял тебе. И вдруг на тебя как будто что-то нашло. Ты начал действовать за моей спиной, притом без всяких на то оснований. Ты ведь знаешь, что мог просто позвонить в дверь моего дома, и я бы с радостью тебя принял».
«Простите, мистер Колдервуд, но я не понимаю, о чем вы говорите», — сказал Рудольф. «Старость есть старость, значит, и Колдервуд не исключение.
Я говорю о чувствах моей дочери Вирджинии, Руди. И не отрицай».
«Но, мистер Колдервуд, ты играешь ее чувствами. Неизвестно зачем.
Ты украл там, где имел право попросить!» Гневно закончил Колдервуд.
«Уверяю вас, мистер Колдервуд, я не в твоем характере лгать, Руди!»
«Я не лгу, я просто не знаю...»
«Хорошо! В таком случае я должен сообщить тебе, что она во всем призналась!» Прогремел Колдервуд.
«Да ведь ей не в чем признаваться!» Рудольф чувствовал свою беспомощность, но в то же время его разбирал смех.
«А моя дочь говорит совсем другое. Она объявила матери, что любит тебя и собирается ехать в Нью-Йорк учиться на секретаршу, чтобы вы могли свободно встречаться».
«Господи, помилуй! В этом доме не упоминают имя Господа в суе, Руди!»
«Мистер Колдервуд, мои отношения с Вирджинией исчерпываются тем, что я приглашал ее перекусить или угощал лимонадом и мороженым, когда случайно сталкивался с ней в магазине».
«Ты ее околдовал», — сказал Колдервуд. «Она из-за тебя плачет 5 раз в неделю. Невинная молодая девушка не станет так себя вести, если она не попала в силки искусно расставленной мужчиной».
«Пуританское наследие наконец проявилось», — подумал Рудольф. «Дух предков, высадившихся 2 века тому назад на скалах Плимута, окреп в здоровом воздухе Новой Англии и теперь взыграл. Ну, это уж слишком. В один день и Билли, и школа, и мать, и теперь еще это.
Так вот, молодой человек, я хочу знать, что ты намерен делать?»
Раз Колдервуд произнес «молодой человек», это было уже опасно. Рудольф лихорадочно соображал, чем ему это грозит. У него твердое положение в компании, и все же основная власть в руках Колдервуда. Можно побороться, но в конечном счете Колдервуд, вероятно, победит. Ну и дура же, ну и сучка эта Вирджиния.
«А что, по-вашему, я должен делать, сэр?» — спросил Рудольф, пытаясь выиграть время.
«Все очень просто», — сказал Колдервуд. Было очевидно, что он обдумывал эту проблему с того момента, как миссис Колдервуд сообщила ему счастливую новость о позоре их дочери. «Женись на Вирджинии, но ты должен обещать мне, что не переедешь в Нью-Йорк».
«Он просто помешался», — решил Рудольф. «Считает Нью-Йорк обителью дьявола.
Я сделаю тебя своим полноправным партнером, а в завещании, после того, как должным образом позабочусь о миссис Колдервуд и дочерях, оставлю тебе основную часть моих акций. Корпорация будет у тебя в руках. Об этом разговоре мы забудем, и я никогда не буду тебя упрекать. Я просто выброшу все это из головы. Руди, для меня большое счастье, что такой парень, как ты, станет членом моей семьи. Я мечтал об этом много лет, и мы с миссис Колдервуд были разочарованы тем, что, бывая в нашем гостеприимном доме, ты внешне не проявлял никакого интереса к моим дочерям, хотя они по-своему миловидны, хорошо воспитаны и, позволю себе заметить, вполне обеспечены. И мне совершенно непонятно, почему, сделав выбор, ты не мог прямо сказать мне обо всем?»
«Никакого выбора я не делал», — в смятении воскликнул Рудольф. «Вирджиния — очаровательная девушка, и я уверен, она будет кому-нибудь прекрасной женой, но я и понятия не имел, что нравлюсь ей».
«Руди», — сурово сказал Колдервуд, — «я знаю тебя много лет. Ты один из самых умных людей, с которыми мне довелось встречаться. И сейчас у тебя хватает наглости сидеть здесь и утверждать, да хватает! К черту бизнес, — подумал он. — Я скажу вам, что я сейчас сделаю. Я буду сидеть здесь с вами, пока не вернутся миссис Колдервуд и Вирджиния. И тогда при вас и вашей жене спрошу Вирджинию, ухаживал ли я за ней когда-нибудь и пытался ли хотя бы поцеловать. Если она скажет «да», она солжет. Но мне на это наплевать.
Я тут же встану и уйду, и вы можете делать, что хотите. С вашей чертовой корпорацией, вашими чертовыми акциями и вашей чертовой дочерью.
Руди!»
Колдервуд был явно потрясен. Но Рудольф заметил, что уверенность старика в прочности своих позиций поколебалась. «Если бы у нее хватило ума раньше признаться мне в своей любви, — продолжал Рудольф, искусно используя возникшее преимущество и уже не думая о последствиях, — из этого, возможно, что-нибудь и получилось бы. Мне она действительно нравится, но сейчас слишком поздно. Вчера в Нью-Йорке я сделал предложение другой девушке».
«В Нью-Йорке!» — со злостью повторил Колдервуд. «Вечно этот Нью-Йорк!»
«Ну, так вы хотите, чтобы я сидел тут и ждал, пока вернутся дамы?» И Рудольф вызывающе скрестил на груди руки.
«Ты можешь лишиться кучи денег, Руди!» — сказал Колдервуд.
«Ну и лишусь!» — решительно произнес Рудольф, а у самого болезненно ёкнуло сердце.
«А это дама в Нью-Йорке ответила согласием?»
«Нет».
«Господи, какое счастье!
Безрассудство любви, перечеркивающее все вспышки желания, анархия секса — это было выше понимания Колдервуда».
«Да через 2 месяца ты забудешь ее, и тогда, возможно, вы с Вирджинией...»
«Вчера она сказала мне нет, но она будет думать». «Так ждать мне миссис Колдервуд и Вирджинию?» Он по-прежнему сидел, скрестив руки. Так, по крайней мере, не видно было, что они дрожат.
«Я вижу, ты говоришь правду. Не знаю, что нашло на эту дуреху». Раздраженно отодвигая в сторону чернильницу, сказал Колдервуд. «Представляю себе, что будет говорить мне жена. Ты ее неправильно воспитал, из-за тебя она выросла слишком застенчивой, ты ее слишком берег. Знал бы ты, какие бои приходилось мне выдерживать с этой женщиной. Нет, в мое время было иначе. Девушки не докладывали матерям, что они влюблены в мужчин, которые на них и не смотрят. Это все из-за кино. У женщин оно последний ум отшибает. Нет, тебе не надо их дожидаться. Я сам все улажу. Иди, мне нужно успокоиться». Рудольф встал, и Колдервуд тоже поднялся на ноги. «Хотите, я вам дам совет, — сказал Рудольф.
«Ты только и знаешь, что давать мне советы!» — раздраженно буркнул Колдервуд.
«Я даже во сне вижу, как ты нашептываешь мне на ухо советы. И уже сколько лет подряд. Иногда я жалею, что ты вообще появился в моем магазине в то лето. Какой еще совет?»
«Отпустите Вирджинию в Нью-Йорк. Пусть она выучится на секретаря и год-другой поживет там одна».
«Прекрасный совет, — горько сказал Колдервуд. — У тебя нет дочерей. Тебе легко советовать. Идем, я провожу тебя до двери». У двери он остановился и, положив руку на плечо Рудольфу, сказал: «Руди, если та женщина в Нью-Йорке скажет нет, ты подумаешь о Вирджинии, хорошо? Может, она и дурочка, но я просто не в силах видеть ее страдания».
«Не беспокойтесь, мистер Колдервуд», — уклончиво сказал Рудольф и пошел к машине. А мистер Колдервуд продолжал стоять в дверях на фоне неярко освещенного коридора, пока Рудольф не отъехал. Рудольф был голоден, но решил не сразу ехать в ресторан ужинать. Ему хотелось вернуться домой, чтобы посмотреть, как там Билли. И он хотел сказать мальчику, что разговаривал с Гретхен, и что он полетит в Калифорнию через 2-3 дня. Узнав об этом, мальчик спокойнее заснет, на него уже не будет давить мысль о неизбежном возвращении в школу. Открыв входную дверь, Рудольф услышал голоса на кухне.
Он тихо прошел через гостиную и столовую и, остановившись у двери на кухню, прислушался.
«Ты растешь и должен есть как следует. Я люблю, когда у мальчиков хороший аппетит», — говорила мать. «Марта, положи ему еще кусок мяса и добавь салата. Не возражай, Билли. В моем доме все дети едят салат».
«Слава тебе, Господи», — подумал Рудольф.
«Хоть я уже стара, — продолжала мать, — и мне пора бы забыть о такой женской слабости, но я люблю, когда мальчики красивые и хорошо воспитаны». Голос ее звучал кокетливо и игриво. «Знаешь, на кого ты, по-моему, похож? Я, конечно, никогда не говорила ему этого в глаза, боясь испортить. Нет, ничего хуже, нет, тщеславного ребенка. Так вот, ты напоминаешь мне твоего дядю Рудольфа, а он, как все считали, был самым красивым мальчиком в городе, да и теперь он самый красивый молодой человек».
«Все говорят, что я похож на отца», — заявил Билли с прямотой 14-летнего, но без враждебности. Судя по его тону, он чувствовал себя как дома.
«К сожалению, я не имела счастья познакомиться с твоим отцом». В голосе матери почувствовался холодок. «Но, конечно, у тебя наверняка должно быть какое-то сходство с ним. Хотя в основном в тебе больше от нашей линии, в особенности от дяди Рудольфа. Правда ведь, Марта?»
«Да, кое в чем», — сказала Марта. Она не собиралась устраивать матери праздник из воскресного ужина.
«Такие же глаза», — продолжала мать, — «такой же волевой рот, только волосы другие. Но я считаю, что волосы — это второстепенная деталь. Они почти не отражают характер человека».
Рудольф толкнул дверь и вошел на кухню. Билли сидел в конце стола, а женщины по обе стороны от него. С гладко зачесанными, еще мокрыми после ванны волосами, он, казалось, блестел чистотой и с улыбкой уплетал за обе щеки. Мать в скромном коричневом платье разыгрывала роль доброй бабушки. Марта выглядела менее сердитой, и губы ее не были, как обычно, поджаты. Казалось, ей было приятно, что в доме повеяло юностью.
«Все в порядке?» — спросил Рудольф. «Они хорошо тебя покормили?»
«Ужин блеск», — ответил Билли. На лице его не осталось и следа от недавних переживаний.
«Надеюсь, ты любишь шоколадный пудинг, Билли», — сказала мать, лишь мельком взглянув на стоявшего в дверях сына. «Марта готовит изумительно вкусный шоколадный пудинг».
«Ага», — кивнул Билли, — «очень люблю».
«Рудольф в детстве тоже его любил больше всего, правда, Рудольф?»
«Угу», — согласился он, хотя не помнил, чтобы ел его чаще раза в год. И уж тем более не припоминал, чтобы когда-нибудь хвалил. Но не стоило сейчас мешать полету мамашиной фантазии. Чтобы лучше войти в роль бабушки, она даже не стала румянить щеки. За это ее тоже следовало похвалить.
«Билли», — повернулся Рудольф к мальчику, — «я разговаривал с твоей мамой». Билли с опаской поглядел на него, словно ожидая удара.
«Что она сказала?»
«Она ждет тебя. Во вторник или в среду я посажу тебя на самолет. Словом, как только я сумею вырваться отсюда и поехать с тобой в Нью-Йорк».
«А как она с тобой говорила?» — дрожащим голосом, но уже без страха спросил Билли.
«Она счастлива, что увидит тебя», — ответил Рудольф.
«Бедная девочка! Боже, что у нее была за жизнь! Столько ударов судьбы!» — вздохнула мать.
Рудольф старался не смотреть на нее.
«Но как это плохо, Билли!» — продолжала она. «Мы только что нашли с тобой друг друга, и ты не можешь даже немного побыть со своей старой бабушкой. Впрочем, сейчас, когда первый шаг сделан, я, возможно, смогу навестить тебя в Калифорнии. Это было бы замечательно. Правда, Рудольф?»
«Разумеется», — подтвердил он.
«Калифорния», —
— мечтательно произнесла мать. «Мне всегда хотелось побывать там. Тамошний климат милостив к старым костям. Я слышала, это настоящий рай. Так что прежде чем умереть, Марта, пожалуй, пора дать Билли пудинга». «Сейчас, мэм», — сказала Марта, поднимаясь из-за стола. «А ты, Рудольф, не хочешь кусочек? Присоединяйся к счастливому семейному застолью». «Нет, спасибо. Меньше всего ему хотелось присоединяться к этому застолью. Я не голоден». «Ну, а мне пора спать». Мать тяжело встала. «В моем возрасте надо рано ложиться. Но я надеюсь, после ужина ты зайдешь поцеловать свою бабушку на сон грядущий. Да, Билли?» «Да, мэм», — ответил он. «Бабушка», — поправила его мать. «Да, бабушка», — послушно повторил Билли. И Мэри, бросив торжествующий взгляд на сына, вышла из кухни. Леди Макбет, пролившая кровь, но не пойманная за руку, победоносно воцарилась теперь в детской для непокорных детей в более теплом краю, чем Шотландия. «Спокойной ночи, мам. Сладких тебе снов», — сказал Рудольф, а сам подумал, тайны матерей не следует выдавать, их надо просто расстреливать. Он вышел из дома, поужинал в ресторане, попытался позвонить Джин в Нью-Йорк, чтобы узнать, когда они смогут увидеться, во вторник или в среду. Телефон в ее квартире молчал. Глава 4. Задергивай шторы, когда заходит солнце. Не сиди по вечерам на веранде и не смотри на огни распростертого внизу города. Колин любил сидеть там рядом с тобой и смотреть на город. Он говорил, что этот вид нравится ему больше всего на свете. Америка прекрасна ночью. Не одевайся в черное, траур не в одежде. Не пиши взволнованных писем в ответ на соболезнования друзей и незнакомых. И не употребляй в письмах слова наподобие «гений», «незабвенный», «щедрый», «сильный духом». Отвечай вежливо и кратко, не более. Не плачь в присутствии сына. Не принимай приглашений на ужин от друзей или коллег Колина, желающих избавить тебя от страданий в одиночку. Когда возникнет какая-нибудь трудность, не протягивай руку к телефону, чтобы позвонить Колину на студию. Его кабинета там уже нет. Не поддавайся искушению и не говори людям, заканчивающим его последнюю картину, как ему хотелось ее сделать. Не давай интервью и не пиши статей. Не будь источником биографических подробностей. Не становись вдовой великого человека. Не гадай, как бы он поступил в том или ином случае, если бы был жив. Не отмечай его дни рождения и годовщины вашей свадьбы. Не поощряй ретроспективных показов, фестивалей, собраний с хвалебными речами, на которые тебя станут звать. Не ходи ни на какие просмотры или премьеры. Когда низко над головой пролетают самолеты, поднявшись с аэродрома, не вспоминай ваши совместные путешествия. Не пей в одиночестве или в компании, как бы тебе этого не хотелось. Избегай снотворного, сноси все молча. Убери со стола в гостиной все книги и сценарии. Теперь это выглядит фальшью. Вежливо откажись принять фолианты вырезок, рецензий на пьесы и фильмы, которые ставил твой муж, а студия любезно собрала и переплела в кожу. Не читай хвалебных отзывов критики. Оставь в доме лишь одну любительскую фотографию мужа. Все остальные собери, сложи в коробку и спрячь в подвал. Когда готовишь ужин, не выбирай блюда, которые любил твой муж. Крабы, чили, пикату из телятины. Одеваясь, не гляди на платье, висевшее в шкафу, и не говори себе: «Он любил меня больше в этом». С сыном держись спокойно и просто. Не впадай в истерику, если у него неприятности в школе, если его обокрала группа хулиганов или он пришел домой с расквашенным носом. Не льни к нему и не позволяй ему льнуть к тебе. Когда его приглашают друзья в бассейн или на бейсбол или в кино, говори: «Конечно, иди, у меня ужасно много дел по дому, и одна я управлюсь быстрее». Не пытайся заменить ему отца. То, чему положено учиться у мужчин, он должен узнать от мужчин. Не старайся развлекать его, боясь, что ему скучно жить с убитой горем женщиной, здесь, в этом доме, на холме, вдали от тех мест, где веселится молодежь. Не думай о сексе, не удивляйся, если будешь об этом думать. Ни в коем случае не попадись на удочку, если позвонит твой бывший муж и в порыве сострадания предложит снова на тебе жениться. Если даже когда вы любили друг друга, ваш союз был так недолог, то брак, построенный на смерти, будет катастрофой. Не избегай, но и не ищи тех мест, где вы были счастливы вместе. Работай в саду, загорай, мой посуду, аккуратно веди хозяйство, помогай сыну готовить уроки, не подавай виду, что ты ждешь от него больше, чем другие родители от своих детей. Вовремя подводи его к углу, где он садится на школьный автобус. Вовремя встречай автобус, когда он идет из школы. Не целуй его слишком часто. Будь снисходительной к собственной матери, которую сын собирается навестить на летних каникулах. Говори себе: «До лета еще далеко». Старайся не оставаться наедине с мужчинами, которыми ты восхищалась или которыми восхищался Колин, и которые восхищались тобой, а также восхищались многими другими женщинами в этом городе, где переизбыток женщин, с мужчинами, чье сочувствие через 3-4 встречи искусно перерастет в нечто другое, и они попытаются уложить тебя в постель и, скорее всего, преуспеют. Старайся не оставаться наедине с мужчинами, которые восхищались Колином. Их сочувствие будет искренним, и тем не менее они тоже захотят уложить тебя в постель. И тоже, по всей вероятности, преуспеют. Не строй свою жизнь вокруг сына, так ты наверняка потеряешь его. Старайся все время быть чем-то занятой. Но чем? «Вы абсолютно уверены? Вы всюду посмотрели, миссис Берг?» — спросил мистер Гринфилд, адвокат, к которому ее направил агент Колина. Или, вернее, один из целой баталии адвокатов, чьи фамилии значились на двери конторы в изысканном доме на Беверли-Хиллз. Все, кто значился на двери, казалось, были равно озадачены ее проблемой, равно умны, хорошо одеты, вежливы, улыбчивы, исполнены сочувствия. Все они были равно дорогими и равно беспомощными. «Я перевернула весь дом, мистер Гринфилд», — ответил Гретхен. «Нашла сотни рукописей, сотни счетов, многие из которых еще не оплачены, но никакого завещания». Мистер Гринфилд хотел вздохнуть, но удержался. Это был моложавый мужчина в рубашке, застегивающийся на пуговицы, что указывало на его принадлежность к юридическим институтам Восточного побережья, и с яркой бабочкой, что указывало на нынешнюю принадлежность к Калифорнии. «Вам известно, имел ли ваш муж сейфы?» «Нет, по-моему, у него их не было. В этом отношении он был человеком небрежным». «Боюсь, он небрежно относился к целому ряду вещей», — сказал мистер Гринфилд, — «чтобы не оставить завещание. Но откуда же он знал, что вот-вот умрет? Он ни одного дня в жизни не болел. Это облегчает дело, когда человек думает о разных возможностях», — сказал мистер Гринфилд. Гретхен была уверена, что он составил свое первое завещание, когда ему было 21 год. Мистер Гринфилд, наконец, разрешил себе вздохнуть. «Со своей стороны мы тоже предпринимали тщательный розыск. Это совершенно невероятно, но у вашего мужа даже не было своего постоянного юриста. Все контракты составлял его агент, и, как этот агент утверждает, ваш муж зачастую даже не читал их. А во время развода со своей первой женой он позволил ее адвокату составить бракоразводное соглашение. Гретхен никогда не приходилось встречаться с бывшей миссис Берг, но сейчас, после смерти Колина, она узнала о ней немало. Когда-то она была стюардессой, потом манекенщицей. Страшно любила деньги, но зарабатывать их считала неженским и отвратительным занятием. После развода она получала от Колина 20 тысяч долларов в год, а незадолго до его смерти затеяла судебную тяжбу с целью добиться увеличения алиментов до 40 тысяч, так как доходы Колина с тех пор, как он начал работать в Голливуде, резко возросли. Много времени она проводила за границей, а в Америке сожительствовала с каким-то молодым человеком, проживая с ним то в Нью-Йорке, то в Палм-Бич, то в Солнечной долине. Замуж за своего любовника выходить не собиралась, и это было разумно. Единственный пункт, который Колину удалось вставить в контракт о разводе, предусматривал автоматическое прекращение выплаты алиментов в случае ее вторичного замужества. Судя по всему, она и ее адвокаты отлично разбирались в законах, и сразу же после похорон, на которые она не приехала, на счет Колина в банке и на его недвижимое имущество был наложен арест, чтобы воспрепятствовать Гретхен продать дом. Поскольку у Гретхен не было отдельного счета в банке, при необходимости она брала деньги у Колина, а его секретарь оплачивал счета. Она осталась без единого цента, и если бы не Рудольф, ей было бы не на что жить. Колин не был застрахован, так как считал американские страховые компании величайшими грабителями, поэтому Гретхен не получила после его смерти страховки. Катастрофа произошла исключительно по вине Колина. Он врезался в дерево из-за собственной небрежности, и округ Лос-Анджелеса собирался предъявить счет за нанесенный дереву ущерб, поэтому Гретхен некому было предъявить претензии и требовать компенсации. «Мне необходимо уехать из этого дома, мистер Гринфилд», — сказала Гретхен. Особенно тяжело ей было по вечерам. Неясные шорохи в темных углах, смутная надежда, что в любую минуту откроется дверь и войдет Колин, на ходу ругая какого-нибудь актера или оператора. «Я хорошо вас понимаю», — откликнулся мистер Гринфилд. «Он действительно казался порядочным человеком. Но если вы освободите дом, если просто перестанете здесь жить, бывшая жена мистера Берка наверняка сумеет найти какой-нибудь удобный для нее параграф в законе и въедет туда. У нее очень хорошие адвокаты, очень хорошие». Восхищение другим профессионалам было искренним. Все, чьи фамилии значились на двери изысканного дома, искренне воздали должное всем, чьи фамилии значились на двери соседнего изысканного дома. И если существует какая-то лазейка, они непременно ее отыщут. А в законах, стоит только как следует покопаться, почти всегда можно найти удобную лазейку. «Удобную, только не для меня», — безнадежно сказала Гретхен. «Это вопрос времени, дорогая миссис Берг. Мягкий укор клиентки за нетерпение. Дело слишком запутанное. Дом записан на имя вашего мужа. По закладной деньги за него полностью пока не выплачены. Размеры состояния не определены и, возможно, еще много лет не будут определены. Мистер Берг получал солидные, весьма солидные проценты с доходов от проката поставленных им трех фильмов. Его авторские права предусматривали долгосрочное участие в прибылях кинокомпании, гонорары за прокат его картин за границей, а также за возможную экранизацию пьес, к которым он имел непосредственное отношение. Перечисление всех этих проблем, с которыми придется разбираться до того, как на папке с именем Колин Берг будет написано «Дело закрыто», явно доставило мистеру Гринфилду неизъяснимое удовольствие. Если бы этому законнику пришлось заниматься менее сложными делами, он нашел бы для себя другую, предъявляющую большие требования профессию. Надо будет собрать мнение экспертов, свидетельства служащих студии, пойти на переговоры с другой стороной, где-то уступить, на чем-то настоять.
«У Колина был всего один брат», — сказала Гретхен, «и он заявил мне, что ему ничего не нужно».
Брат приезжал на кремацию. Это был подтянутый молодой полковник авиации, сражавшийся в качестве летчика в Корее и на похоронах взявший все в свои руки, даже отстранив Рудольфа. Это он настоял на том, чтобы не было никакой религиозной церемонии, и сказал Гретхен, что когда они с Колином говорили о смерти, они обещали друг другу, что тела их просто сожгут. После кремации брат Колина нанял частный самолет и развеял прах Колина над Тихим океаном. Он просил Гретхен звонить ему, если что-то понадобится. Но что мог сделать прямолинейный полковник авиации для вдовы своего брата, опутанный законом? Разве только расстрелять из пулемета на бреющем полете бывшую миссис Берг или разбомбить контору адвокатов? Гретхен поднялась с кресла. «Спасибо вам за все, мистер Гринфилд», — сказала она. «Извините, что отняла у вас столько времени». «Ну что вы», — с положенной адвокату любезностью ответил мистер Гринфилд. «Я, естественно, буду держать вас в курсе дел». Он проводил ее до выхода из конторы. Она была уверена, что он не одобрял ее туалета, а она была в голубом платье, хотя по его лицу ничего нельзя было сказать. Гретхен шла по длинному проходу между рядами столов, за которыми, не поднимая головы, быстро печатали машинистки. Акты, завещания, жалобы, вызовы, контракты, петиции по поводу банкротства, трансферты, докладные, резюме, предписания, иски. Печатая, «они стирают память о Колине Берке», — подумала она. «День за днем, день за днем».